Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседа на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом равноапостольном великом князе Владимире, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Сметушися горы крепостью его. Можешь смысл сего изречения взять и в переносном значении, именуя горами тех, которые высоко думают о своем величии, они знают крепости Божией, ставят себя выше Божие ведения и потом бывают побеждены посланниками Божьими, силою и премудростью, проповедующими слово премудрости, и, сознав свою нищету, устрашаются Господа и смиряются пред крепостью Его. Или, может быть, князи века сего и отцы гибнущей мудрости называются горами, приходящими в смятение от той крепости Христовой, какую Христос показал в крестном подвиге над имеющим державу смерти. Ибо как мужественный подвижник совлек и преоборол начало и власти, изведев позор дерзновением, победив их на древе. Морские воды, сильно возмущенные ветрами, восшумевшие и сметошися, но речное устремление, протекающее без шума и безмолвно наводняющее достойных принятия, веселят град Божий. Праведник и ныне пьет воду живую, и обильнее испиет ее впоследствии, когда будет вписан в гражданство в ограде Божьем. Но ныне пьет он в зерцале и в гадании, по малому постижению божественных умозрений, а тогда вдруг примет на себя полноводную реку, которая весь град Божий может наводнить весельем. Какая же это будет река Божия, как не Дух Святый, пребывающий по мере веры в достойных, уверовавших во Христа? Ибо Он говорит: «Веруя в Мя, реки от чрева Его истекут». И еще: «Если кто пьет от воды, юже аз дам ему, будет в нем источник воды, текущая в живот вечный». Итак, сия река веселит всякой вообще град Божий, хотя или церковь, имеющих жительство на небесах, или всякую разумную тварь, от сил примирных до человеческих душ, надобно разуметь под именем града, веселящегося от излияния Святаго Духа. Ибо по определению некоторых город есть собрание живущих оседло и управляемых законом. Но такое же определение города приличествует и горнему Иерусалиму, небесному граду. Ибо и там собрание первородных, на небесах написанных, собрание живущих оседло по неподвижности пребывания святых, наконец, собрание, управляемое небесным законом. Посему-то для человеческого естества невозможно познать порядок оного жительства и все украшения его. Это те самые, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим его. Кроме сего, знаем, что там тьмы ангелов и торжество святых и церкви первородных на небесех написанных. О сем граде говорит Давид: «Преславное глаголошеся от тебе, граде Божий». Бог сему граду дает обетование через Исаию: «Положу тебя в радость вечную, веселье родом родов, и не будет ни сокрушения, ни бедность в пределах твоих, но прозовется спасение забрала твоя. Посему, возводя душевные очи достойно горнего, ищи познаний о граде Божьем». Но как представить в мыслях что-либо достойное тамошнего блаженства, которое веселит река Божия, ему же художник и содетель, Бог? Осветил есть селение свое вышний. Может быть, пророк здесь разумеет богоносную плоть, освященную единением с Богом, почему под селением вышнего, понимая явление Бога во плоти. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. И поскольку Бог посреди града, то дарует ему непоколебимость, посылая ему помощь при первых восхождениях света. И горнему ли Иерусалиму или дольней церкви приличествует имя сего града, осветил есть в нем селение свое вышний. И через сие-то селение, в котором вселился Бог, стал он посреди града и даровал ему да не подвижется. Бог же посреди града, повсюду, до пределов круга, простирая равные лучи своего промышления, ибо через сие соблюдается правда Божия, всем уделяющая благость в одинаковой мере.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой равноапостольный великий князь Владимир. Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы русской церкви и русского православного народа. Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, сын Святослава. Мать его Малуша, дочь Малка Любичанина, которого историки отождествляют с малым князем Древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после убийства Игоря. А детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым, умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления. Вещая дева Малуша стала христианкой вместе с великой княгиней Ольгой в Царьграде, но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась она суровому воину Святославу, который против воли матери сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным брак своей ключницы, пленницы, рабыни, с сыном Святославом, наследником великого киевского княжения, отправила малуша на свою родину, в весь неподалеку от Выбуд. Там и родился, около 960 года, мальчик, названный русским языческим именем Владимир, владеющий миром, владеющий особым даром мира. В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже было вернуться, поделил русскую землю между тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре Деревлянской земли, Олег, в Новгороде — Владимир. Первые годы княжения мы видим Владимира яростным язычником. Он возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь против Ярополка-христианина. Или, во всяком случае, по свидетельству летописи, давшему великую волю христианам, и вступает 11 июня 978 года в Киев, став единодержцем киевского государства, покорив окрестные страны одним миром, а не покорных мечом. Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя далеко не был таким сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он пас свою землю правдой, мужеством и разумом, как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силы и оружия, а, возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры. Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается грех, там, по слову апостола, преизобилует благодать. И прийди на него посещение Вышнего, презре на него всемилостивое око благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. Дело принятия крещения облегчалось для него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары мятежных полководцев Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже примеривал царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители Василий, Болгаробойцы и Константин обратились за помощью к Владимиру. События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь. Осенью того же года послы императора Василия были в Киеве, и истощились богатства его Василия, и побудила его нужда вступить в переписку с царем русов. Они были его врагами, но он просил у них помощи, пишет о событиях 980-х годов один из арабских хронистов. И царь русов согласился на это и просил свойства с ним. Награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за варварских государей, даже христиан. В свое время руки той же Анны домогался для своего сына император Антон Великий, ему было отказано, но сейчас Константинополь вынужден был согласиться. Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь императорам 6000 варягов, принять святое крещение и при этом условии получить руку царевны Анны. Так в борьбе человеческих устремлений воля Божия определила вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской. Великий князь Владимир принимает крещение и направляет в Византию военную подмогу. С помощью русских мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся выполнить свою часть уговора. Возмущенный греческим лукавством, князь Владимир в борзе собрал вся своя и двинул на Корсунь, град греческий, древний Херсонес. Пал неприступный оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Удар был настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по всем византийским пределам. Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы, воевода Олег и Жильберн, прибыли вскоре в Царьград за царевной. 8 дней ушло на сборы Анны, которую братья утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей подвига, способствовать просвещению русского государства и земли их, сделать их навсегда друзьями ромейской державы. В Тавриде ее ждет святой Владимир, титулом которого прибавился новый, еще более блестящий — цесарь, царь, император. Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом, поделиться с зятем цесарскими императорскими инсигниями. В некоторых греческих источниках святой Владимир именуется с того времени могущественным Василевсом. Он чеканит монеты по византийским образцам, изображается на них со знаками императорской власти, в царской одежде, на голове императорская корона, в правой руке скипетр с крестом. С царевной прибыл, посвященный святым патриархом Николаем II Хризовергом, на русскую державу митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея Первозванного, свершилось венчание святого равноапостольного князя Владимира и блаженной Анны, напомнив и подтвердив исконное единство благовестия Христова на Руси и Византии. Корсунь, вена царицы, был возвращен Византии. Великий князь весной 988 года отправляется с супругой через Крым, Тамань, Азовские земли, входившие в состав его обширных владений, в обратный путь к Киеву. Среди великокняжеского поезда с частыми молебными и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Вселенская Церковь двинулась в просторы русской земли, и обновленная в купели крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви. Наступило незабываемое и единственное в русской истории утро крещения киевлян в водах Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку, богатый или бедный, нищий или раб, будет мне враг». Священное желание святого князя было исполнено беспрекословно. В одно время вся земля наша восславила Христа со Отцем и Святым Духом. Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как в бане паки бытия, осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского служения человечеству. Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря православия явилась, и солнце евангельское землю нашу осияло. В память священного события обновления Руси водой и духом установился в русской церкви обычай ежегодного крестного хода на воду, 1 августа, соединившийся впоследствии с праздником происхождения честных древ животворящего креста Господня, общим с греческой церковью и русским церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году. В этом соединении праздников нашло точное выражение русское богословское сознание, для которого неразрывны крещение и крест. Всюду, по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, повелел святой Владимир не спровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на их месте рубить по холмам церкви, освящать престолы для бескровной жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли, на возвышенных местах у излучин рек, на старинном пути из варяг в греки, словно путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя храмоздательные труды равноапостольного Владимира, автор слова о законе и благодати, святитель Иларион, митрополит Киевский, восклицал: «Капища разрушаются и церкви поставляются, идолы сокрушаются, иконы святых являются, бесы убегают, крест грады освящает». С первых веков христианства идет начало обычая воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы, Десятинный, на месте мученической кончины святых варягов-мучеников. Великолепный храм, призванный стать местом служения митрополита Киевского всея Руси, первопрестольным храмом Русской Церкви, строился 5 лет, был богато украшен настенной фресковой живописью, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая, в некоторых рукописях 11 мая, святой Владимир повелел внести в месяцесловы для ежегодного празднования. Событие было соотнесено с существовавшим уже праздником 11 мая, связывавшим новый храм двойной преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах церковное обновление Царьграда, посвящение святым императором Константином новой столицы Римской империи, Константинополя, Пресвятой Богородицы, в 330 году. В тот же день при святой равноапостольной Ольге освящен в Киеве храм Софии Премудрости Божией в 960 году. Святой равноапостольный Владимир, освятив кафедральный собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым вслед за равноапостольным Константином стольный град земли русской Киев Владычице Небесной. Тогда же святым Владимиром была пожалована церкви десятина. Почему и храм, ставший центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли десятинным? Древнейший текст уставной грамоты или церковного устава святого князя Владимира гласил: «Се дают церкви сей, святые Богородицы, десятину из всего своего княжения. И также по всей земле русской, от всего княжья суда, десятую векшу, из торгу десятую неделю, а из домов на всякое лето десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и чудному Спасу». Устав перечислял также церковных людей, освобождавшихся от судебной власти князя и его тиунов, подлежавших суду митрополита. Летопись сохранила молитву святого Владимира, в которой он обратился к Вседержителю при освящении Успенского десятинного храма: «Господи Боже, призри с небесе и виждь, и посети винограда своего, и же насади десница Твоя, и сверши новые люди сии, им же обратилось и сердце, и разум, познать и Тебя, Бога истинного. И призри на церковь Твою сию, и уже создалось и недостойный раб Твой, во имя росшей Тя Матери, Преснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы». С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые историки связывали начало русского летописания. При ней были составлены жития святой Ольги и сказания о варягах-мучениках в их первоначальном виде, а также слово о том, как крестися Владимир, возьмя корсунь. Там же возникла ранняя греческая редакция жития святых мучеников Бориса и Глеба. Киевскую митрополитчью кафедру при святом Владимире занимали последовательно митрополиты: святой Михаил, митрополит Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской, митрополит Иоанн I. Их трудами были открыты новые епархии русской церкви: Новгородская, Владимиро-Волынская, Черниговская, Переяславская, Белгородская, Ростовская. Сим же и по всем грады и по селам, воздвизахуся церкви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера православная цветяша и сияша яко солнце. Для утверждения веры в новопросвещенному народе нужны были ученые люди и школы для их подготовки, поэтому святой Владимир со святым митрополитом Михаилом, начавши от отцовой матери взимать и молодые дети, и давать в училище учитесь и грамоте. Такое же училище устроил святитель Иоаким Корсунский в Новгороде, были они и в других городах. И бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых философов. Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города-крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта, линия оборонительная пунктов против кочевников. Начав ставить его Владимир грады по Десне, по Выстре, по Трубежу, по Суле, по Стугне, и населил их новгородцами, смолянами, Чудью и Вятичами, и воевал с печенегами и одолевал их. Действенным оружием часто была мирная христианская проповедь среди степных язычников. В Никоновской летописи под 990 годом написано: «Того же лета приидоши из Болгар к Владимиру в Киев четыре князя и просветившися божественным крещением. В следующем году прииди печенегс и князь Кучук и прият греческую веру и крестися во имя Отца и Сына и Святаго Духа и служаше Владимиру чистым сердцем. Под влиянием святого князя крестились и некоторые видные иноземцы, например, живший несколько лет в Киеве норвежский конунг Олаф Трюгвасон, знаменитый Торвальд, путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком, и другие. В далекой Исландии поэты Скальды назвали Бога хранителем греков и русских. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира. По воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, калики-перехожие пели былины и духовные стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной церкви к князь, сотвори пирование светло, раздавай имение многим убогим и нищим, и странникам, и по церквам, и по монастырям. Больным же и нищим доставлял по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели славе Богу. Пиры устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев владимирских дружин Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалова. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. 4 года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак с младшей дочерью немецкого графа Куна фон Эннингена, внучкой императора Оттона Великого. Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной и политической борьбе с соседними племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом святого Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество восходит еще ко времени, когда Владимир был язычник. Последние годы X столетия также наполнены войнами святого Владимира и Болеслава. После кратковременного затишья, первое десятилетие XI века, великое противостояние вступает в новую фазу. В 1013 году был раскрыт заговор против святого Владимира. Святополк окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался к власти. Вдохновителем заговора был духовник Болеславный, католический епископ Калабжекский Рейберн. Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением на историческое существование русского государства и русской церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое были арестованы, и Рейберн вскоре скончался в заточении. Святой Владимир не мстил гонящим и ненавидевшим его. Принесший притворное покаяние Святополк был оставлен на свободе. Новая беда назревала на севере, в Новгороде. Ярослав, еще не столь мудрый, каким он вошел позже в русскую историю, ставший в 1010 году держателем новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную дань и десятину. Единство русской земли, за которое всю жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе и скорби князь повелел мосты мостить, гаты гатить. Готовиться к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В приготовлении к последнему, своему, к счастью, несостоявшемуся походу, креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 прожил во святом крещении. Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь поляков, Святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре тайно ночью вывезли тело почившего государя из Берестового дворца, где сторожили его люди Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира встретило киевское духовенство во главе с митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовом пределе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последующей историей русской церкви. Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами. Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский, в слове о законе и благодати, сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его во владыках апостолом, подобником святого Константина и сравнивает его апостольское благовестие русской земле с благовестием святых апостолов. Thank you. Что добавить к славному житию преславного нашего отца в вере? Моли Бога о нас, святый княже, да научимся от тебя благому изменению жизни, да по образу твоему возлюбим Господа и возненавидим грех.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные книги. Богослужебные книги подразделяются на категории в зависимости от жанра песнопений, которые в них содержатся, и от пользователя, то есть тех церковных служителей, которых используют.
Корпус богослужебных книг, которые используются нашей православной церковью за богослужением, в целом сложился к X веку. Уже в X веке православная церковь имела все богослужебные книги в том виде, в котором они существуют и поныне. Поначалу, в период формирования богослужебных книг, они в основном существовали как сборники определенных жанров песнопений, которые в них содержались. Например, был сборник канонов, назывался он «Канонник». Были сборники стихир, и назывались они «Стихирари». Были сборники кандаков, «Кандакари». Были сборники ирмосов, ирмологии. Были сборники трипесенцев, специальных канонов, состоящих из трех песней. И эти сборники назывались триодями. Триодь – это и есть трипесенец. С течением веков такое четкое и определенное деление книг по жанрам прекратило свое существование, потому что каждая книга стала вмещать в себя очень много различного материала. В каждой книге начали печатать песнопения различных жанров. Например, триодь, кроме характерных для нее трипесенцев, содержит множество песнопений и чтений других жанров. Здесь и стихиры, и тропари, и паремии, и так далее. Очень характерно для богослужебных книг разделяться по пользователю, по тому признаку, кто из священнослужителей или церковнослужителей будет пользоваться данной книгой. Например, есть книга для архиереев. Называется она «Чиновник архиерейского богослужения». Есть книга для священников и диаконов. Это «Служебник». Есть книга для хора. Она именуется «Ирмологий». Есть книга для чтеца, «Часослов» и так далее. И вот это деление книг по пользователю, для которого они предназначены, сохраняется и по сей день в нашей церкви. Итак, многие богослужебные книги изменили свою форму, то есть теперь они вмещают в себя гораздо больше материала, чем это было в древности. Многие книги вообще перестали существовать. Например, в древности одной из самых главных богослужебных книг была книга, именуемая «Евхологий». «Евхологий» — это молитвослов, но не тот молитвослов, к которому мы с вами привыкли и которым мы пользуемся. Евхологий вмещал в себя молитвы таинств, те молитвы, которые читаются священниками или другими церковнослужителями при совершении таинств. В первую очередь таинство Святой Евхаристии, а также и других таинств нашей Святой Православной Церкви. Теперь евхологии не существует, не используется Церковью уже множество столетий, потому что материал, содержавшийся в евхологиях, был соответственно распределен между другими богослужебными книгами, а именно между служебником, требником и архиерейским чиновником. Тексты божественной литургии оказались в служебнике. Тексты других таинств церковных оказались в книге, называемой «Требник». Таким образом, теперь евхологии не существует, хотя материал его по-прежнему используется церковью, но находится в других книгах.
Илья Александрович, а какую классификацию богослужебных книг можно было бы предложить в зависимости от их использования?
Пожалуй, лучше всего было бы предложить такую классификацию богослужебных книг, которая учитывала бы и их историческое развитие, и современное состояние. Правда, эта классификация будет выглядеть не совсем просто. Здесь будет довольно много категорий. Итак, категория первая. Это книги, содержащие молитвы евхологии, о которых я уже сказал. Молитва евхологии – это молитва таинств, то есть те молитвы, которые в древности размещались в евхологии, а теперь вот как раз в этих книгах будут помещены. Это архиерейский чиновник, служебник, книга для священника и диакона, и требник в той его части, которая посвящена чинопоследованием церковных таинств. Вторая категория – это книги Священного Писания. Назовем эту вторую категорию так – библейские чтения. В древности вообще почти все богослужение состояло из библейских чтений, и всегда, во все времена, вплоть до сегодняшнего дня, библейские чтения играют огромную роль в церковном богослужении. Какие же книги помещают в себе библейские чтения? Это Евангелие, которое читается и за литургией, и за молебном, и за праздничной утренней, и на некоторых других службах. Богослужебный апостол и такая книга, которая в древности использовалась, а теперь ее нет, паремийник. Книга, содержащая паремии. Паремии в переводе на русский язык означает «пророчество». Паремия – это отрывки из Ветхого Завета, предназначенные для богослужебного чтения. Сейчас паремийника нет. Все паремии помещены в других книгах, в книгах, содержащие службы тех праздников, для которых они предназначены. Паремии есть в Триоде, постной и цветной, и в Минее. А отдельной книги, посвященной паремиям, не существует. Итак, вторая категория – библейские чтения – Евангелие, апостол, и в древности к этой категории принадлежал паремийник. Третья категория – библейские песнопения. Оказывается, тексты Священного Писания используются не только как чтение, а существуют песнопения, взятые из Библии. В Библии содержится, как я думаю, всем вам хорошо понятно, множество стихотворных произведений. В Библии очень много поэзии, очень много стихов. Здесь и псалтирь, и песни Священного Писания, и такая книга, которую, может быть, не всем хорошо известна, «Песнь песней» и так далее. В Библии очень много стихов. И эти стихи издревле было принято исполнять певчески, петь. Например, известно, что с самых первых веков христианского богослужения псалтирь исполнялась нараспев. Так оно происходит, в общем, и по сей день. Итак, библейские песнопения. Из книг, которые содержат библейские песнопения, в настоящее время существует, пожалуй, только «Следованная псалтирь». Такая книга, специальным образом составленная, которая содержит саму псалтирь, предназначенную для использования на службе. И кроме нее Здесь помещена еще масса текстов богослужебных, благодаря чему псалтирь получила свое название «следованная псалтирь», то есть псалтирь с последованием других различных служб. Четвертая категория – книга, содержащая молитвы дня, тексты дневных служб. В курсе наших бесед о богослужении мы неоднократно говорили об этом. Речь шла о том, что в церкви существуют дневные молитвы, которые еще принято называть дневным богослужебным кругом. Это вечерня, повечерие, утренние часы и так далее. И специальная книга, которая содержит все эти дневные молитвы церковные, называется «Часослов». Как раз «Часослов» и отражает вот этот дневной богослужебный круг. А также весь материал «Часослова» содержится в книге «Следованная псалтирь». Пятая категория книг. Гимнографические песнопения. Мы с вами говорили, что такое гимнография. Гимнография – это церковная поэзия, предназначенная для пения. Все то, что создано было христианскими поэтами, христианскими песнотворцами за все века существования и развития церковного богослужения. Гимнография. В каких же книгах помещены эти гимнографические песнопения? Прежде всего, это уже хорошо знакомые нам три книги. А кто их? Минея и Триодь. Как раз те три книги, которые, соответственно, отражают собою три круга праздников. А кто их отражает? Седмичный круг праздников, Минея – годовой круг праздников, связанных с неизменяемыми датами, то есть месяцеслов. И, наконец, Триодь – постная и цветная, отражает годовой круг праздников, переходящих, связанных со Святой Пасхой. Итак, в основном весь гимнографический материал, который наша церковь использует, помещен в Минее, Триоде и Актоихе. Конечно же, кроме гимнографии, в этих книгах содержится отчасти и другой материал. Например, в каждой из этих книг есть целый ряд библейских чтений. Но все-таки основное, что в этих книгах напечатано, это именно гимнография. Под шестой категорией богослужебных книг мы разместим оставшиеся до нашего времени сборники жанров богослужебных текстов. Это акафистник, сборник акафистов, канонник, сборник канонов, хотя в каноннике также помещены не только каноны, но и множество различного другого материала. Ирмологий, сборник ирмосов, также расширенный и дополненный другими текстами. То есть те сборники по жанрам, которые сохранились и существуют до нашего времени. Седьмая категория. Ее необходимо ввести, хотя эти тексты, которые содержатся в книгах этой категории, в нашем богослужении давным-давно уже нет. Я имею в виду назидательные чтения. Наше церковное богослужение так устроено, что оно подразумевает в себе непременно целый ряд назидательных чтений. То есть чтений, которые сопровождают молитвы. Чтений из толкового Евангелия, толкового апостола, писаний святых отцов, торжественных слов проповедей на самые большие праздники, житий святых и так далее. Итак, седьмая категория книг – назидательные чтения. Но так как уже в течение нескольких веков в нашем православном богослужении эти чтения не используются почти совсем, то и книги, принадлежащие этой седьмой категории, нужно признать отошедшими в историю. Назидательные чтения уже много веков отсутствуют в нашем церковном богослужении. И это необходимо признать очень большой потерей для нас с вами. То, что древние христиане имели возможность слышать, те замечательные слова святых отцов, жития святых, толкования на отрывки из Евангелия апостола и так далее, несомненно, очень сильно обогащали духовную жизнь людей того времени. И, наконец, последняя, восьмая категория, под которую можно подвести одну очень важную книгу, которая регулирует все богослужение, которая, можно сказать, сводит воедино материал богослужебных книг всех предыдущих семи категорий. Это типикон. Типикон, то есть устав богослужения. Именно в уставе мы можем найти правила и образцы совершения церковных служб, то есть какие тексты из каких книг, в каком порядке и в каком сочетании необходимо использовать, чтобы совершать богослужение соответственно с древней традицией и с преданием церковным. Типикон является регулятором богослужения и сводит материал всех богослужебных книг в стройное и гармоничное единство. Таким образом, в этой достаточно сложной системе богослужебных книг, насчитывающей целых 8 категорий, мы имеем исторически обусловленный и, на наш взгляд, правильную и сбалансированную систему богослужебных книг в том виде, в котором они существовали ранее и в каком они сохранились в богослужении Православной Церкви до нашего времени.
Из всего, что мы сейчас говорили, мы ясно видим, что богослужебный устав не есть что-то затвердевшее, костное. Это как живой организм, который приспосабливается к тем условиям и к тому времени, в котором он используется.
Богослужение всегда изменялось на протяжении всей истории Церкви. Век от века, эпоха за эпохой меняли наше богослужение, в чем-то развивали его, в чем-то в какой-то период истории упрощали то богослужение, которое совершалось ранее. Богослужение непосредственно всегда было связано с молитвенным опытом церковных людей. Как люди молились, так и совершалось богослужение в церкви в их время. В этом смысле богослужение может служить таким показательным моментом, такой лакмусовой бумажкой, которая отражает реальную духовную жизнь церковных людей и реальный их молитвенный опыт.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Что такое отчизна?» Отчизна. Отечество. Это родная земля наша, где отцы и деды жили и умирали, где родились и сами мы живем и хотим умереть. Она земля отцов наших, и за это зовут ее отчизною, отечеством. Мы родились на ней, за это зовем ее родною землею, родиною. Кому же не люба земля отцов и дедов, кому не мила родная земля? Кто не постоит за родину свою, за землю русскую, которую завещали нам в духовной своей деды и прадеды наши, а мы завещать должны детям и внукам своим, чтобы было им где жить и тужить, веселиться и радоваться, а подчас и поплакать, коли лиха беда одолеет, да утешится. Разве жить им на чужой земле, в паденщиках у чужого народа, и как придет последний час, кости положить на чужбине? Земля русская, отечество наше, обширнее и сильнее других земель. Гордись тем и величайся, что родился ты русским, что Господь сподобил тебя быть ратником, воином русской земли. Нужды и туги везде на белом свете много, и у тебя также не без того. Надейся на Бога, на царя своего, и справедливое начальство, и правдивая служба твоя не пропадет. Царство русское велико. От Финского моря до Черного будет слишком 1500 верст. От Белого моря до Каспийского без малого 2500. А в длину от Польши до самого конца Сибири будет более 12000 верст. В России более 60 губерний и областей, а иная губерния более целой немецкой либо французской земли. Народу у белого царя всего более русского, а есть, кроме того, много народов других, которые говорят нерусским языком и исповедуют иную веру. Так, например, есть христиане неправославные, поляки, армяне, грузины, немцы, латыши, чуть или финны, попросту чухны. Есть мусульманские народы, татары, башкиры, киргиз-кайсаки и много сибирских и кавказских племен. Есть еще и кумирники, идолопоклонники, калмыки, буряты, самоеды, ватяки, черемисы, чуваши и много других. Многие из кумирников этих приняли ныне уже православную веру, хотя на это всякому дана своя воля, а принуждать никого не принуждают, потому что каждый из нас будет за то, во что веровал, ответ держать Отцу Небесному. Все эти губернии, области и народы разноязычные составляют русскую землю. Всех их бережет царь русский в деснице своей, а потому все подданные белого царя должны стоять друг за друга, за землю, за родину свою и за своего государя, как односемьяне стоят за избу свою, за наживное добро, за себя и за старшего в семье, за отца либо деда. Поколе все дружно стоят заодно, никто их не осилит, никто не обидит. А вместе стоять всем заодно без головы нельзя. Сказано слово, и песни без запевала не поется, а дело без головы и подавно не спорится. Вот для чего Бог дал нам одного царя-государя, чтобы все мы держались за него на земле, как за Бога на небеси. Царь любит землю русскую более, нежели кто-либо из нас. Ему дал Бог пресветлый ум разум царский, а царь избрал себе хороших, умных и достойных советников и помощников. Через них он управляет нами, а мы, любя государя и родину свою, повинуемся без оглядки начальникам, которые поставлены от государя. Без этого не было бы ни толку, ни ладу, не было бы земле русской благоденствия и долголетия, и не было бы добра нам самим. Например, кто постарше из вас, сам помнит 812 год, а кто помоложе, чей слышал о нем от старших. В те поры император французский подчинил себе всех королей, собрал рать несметную не только из своей французской земли, а еще из всех земель ему подвластных, и словно туча грозная налетел на православную землю нашу, на русское царство. Хотел попрать ее, истоптать копытами, испалить пожарами и размести хвостом конским родные наши пепелища. Велика была сила вражеская. Кому бы устоять супротив нее? Ни ты, ни я, ни третий какой-либо сам десят, либо сам сот не совладал бы с одним полком Наполеона, не отстоял бы ни одной деревушки русской. Погибло бы царство православное, разогнали бы на все четыре стороны нас с родной земли и закабалили б нас французы в оброк вековечный. Что ж, страшен черт да милостив Бог. Был и о ту пору, как ныне один государь земли русской. Держал разум, силу и правду в единодержавной деснице своей. сказал: «Не положу из рук меча булатного, доколе еще хотя один неприятель будет на земле русской». И за словом царским стар и мал опоясались острыми саблями, ухватились за копье ратное, все сошлись в одну кучу, словно на пожар великий, все слушались слова одного, шли вперед, когда царь приказал заманить незваных гостей в ловушку настороженную. Стояли дружно, где приказано было отстаивать. И куда девалась сила сильная, гроза грозная? Куда девалась рать несметная вражеская? Нет ее. Погибла. Господь попустил сгинуть ей дотла, а царя нашего возвеличил и прославил. Указал ему идти до самой столицы вражеской, освободить все земли и государства от полона и оброка и изгнать самозванца, который был не царской крови, и возвести на престол французский законного их государя. Кто же мог собрать войско русское со всех концов царства? Кто мог велеть ему идти на врага, кроме царя русского? Кто мог повести войско это на врага и указать ему, где и как бить неприятеля, куда обходить, откуда зайти и куда ударить? Кто, кроме великого, славного полководца, которого государь избрал и подчинил ему все русское войско? И ведомо, что никто. Сказано слово: «Мужик умен, да мир дурак». Сколько голов, столько умов. Каждый городит свое, а в одну думу, в один разум не сойдутся. На постой, по избам, бери солдат, как кур, поодиночке, а дай им сойтись вместе, выстроиться, выровняться, вскинуть от ноги, бросить глаза налево на генерала своего, так на стену полезут и любую крепость штыком размечут. Каплю воды девчонка тряпицей по столу разотрет, а капля камень долбит. И море, которому нет конца во всех подзорных трубках, слилось из таких же капель. Без капли нет моря, что рубля без копейки, что силы царской, войска грозного, без солдата. Славное и памятное было время, ребята, это 12-й год. Велик бог русский, силен штык и крепка грудь русская. Снослив и стоек солдат русский. И долго, долго силою и правдою красоваться будет земля русская из конца в конец под защитой русского царя да русского солдата. Отстаивай, ребята, родину свою, отчизну. Это зыбка твоя, колыбель и могила твоя. Это дом и домовина, хлеб насущный, вода животворная. Русская земля тебе, отец и мать. Она же тебе церковь православная, она и престол царский. Она житье отцов и дедов твоих, житье твое и твоих. Она же мир и приют детям твоим и всем добрым русским людям, всем православным потомкам нашим, доколе труба громозвучная последняя не позовет всех нас из земли на суд Божий, где будем ответ держать за дела наши, где воздастся нам по делам и помышлениям нашим, где каждого из нас спросят, так ли ты жил, как вера твоя повелевает, клал ли ты душу за царя и родину свою, как велит долг и совесть и присяга твоя. Отечество тебе — колыбель и могила. Не отрекайся от земли русской, да не отречется от тебя Господь. Держись дружно, камень под ноги топчут, а из каменьев твердые не кладут. Одна головня — и в печи гаснет, а две — и в чистом поле дымятся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.